Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Здравствуйте. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Аля Пономарева. Самое интересное, что обсуждали на этой неделе в социальных сетях в программе «Цитаты свободы». В этом выпуске подпорченный инвестиционный климат и новые обещания Путина. Одной из главных тем недели стал арест крупнейшего западного инвестора в России Майкла Калви, основателя фонда «Беллинг-Восток». Причиной для ареста стало то, что фонд Калви, по версии следствия, отдал банку «Восточный» в счет погашения долга, компанию, которую сам фонд оценил в 2,5 миллиарда рублей, а банк всего 600 тысяч. Проблема в том, что стоимость компании можно оценивать по-разному, и банк пока не смог обосновать суду свою оценку. Майкл Калви считает, что сделка была законной, и на самом деле проблема не в ней, а в конфликте фонда «Беллинг-Восток» с совладельцем банка «Восточный» Артемом Аветисяном. Фонд подозревает Аветисяна в мошенничестве и затеял против него разбирательство в Лондонском международном суде. В общем и целом, арест крупного западного инвестора заметно подпортил настроение другим желающим инвестировать в Россию из-за рубежа. Да и многие россияне от происходящего тоже не в восторге. Олег Козырев.
То, что в России можно арестовать человека из-за мнения о стоимости акций, это, конечно, абсолютная дикость. Полное раздолье для беспредела.
Елена Лукьянова.
Дело Майкла Калви – важнейшая веха в развитии полицейско-коррупционного современного российского государства. И в динамике российской экономики тоже. Запомните это. Начинается новый отсчет.
Леонид Волков.
Половины российского IT-сектора не было бы без «Беллинг-Восток». Совсем с ума посходили. Просто до небес инвестиционную привлекательность сейчас поднимут, я смотрю.
Твиттер – ложный вакуум.
Американского инвестора Майкла Калви привлекли за инвестиционную привлекательность.
Николас Давидов.
Самый лучший в России фонд прямых инвестиций. Образец для всего рынка. Прозрачные, белые и пушистые. Очень грустно, что уже и за ними пришли, причем в рамках акционерных разборок.
Эдуард Гуринович.
По инвестиционному климату нанесен существенный удар, и мне, как человеку из венчурной индустрии, очень грустно за всем происходящим наблюдать.
Телеграм-канал Акитилоп.
Только-только Moody's повысил долгосрочный рейтинг инвестиционной привлекательности России, и мы вышли из мусорной категории. И вот сегодня СК арестовала одного из самых ключевых инвесторов «Беллинг-Восток», уроженца Висконсина Майкла Калви. Калви работает на российском рынке с 1994 года и является одним из самых успешных инвесторов на территории России. Яндекс, СТС Медиа, Вымпелком. Многие из компаний, в которые он инвестировал, вышли на IPO. Надеюсь, у Следственного комитета есть весомые улики и обвинения, иначе западный инвестиционный мир может забить на Россию болт далеко и надолго.
Ксения Балецкая.
Этот фонд очень много инвестировал в медиа и телеком, отрасли прекрасно знакомые. Они были совладельцами СТС Медиа, до сих пор миноритарии Яндекса, совладельцы Иви и Озон. Только-только, буквально за последние пару месяцев, продали доли в Авито и операторе наружной рекламы Гэллери.
Алекс Чачава.
Я не думаю, что задержание топ-менеджеров фонда – прямо начало полномасштабной стратегии по выдавливанию иностранных инвесторов из России. Почти все уже и так ушли сами, за редчайшим исключением. Это событие всесторонне негативно и для рынка, и для чиновников. Это скорее необдуманные, непрофессиональные действия правоохранительных органов. Я не знаю подробностей, но мне очень слабо верится в то, что задержанные руководители фонда могли совершать преступления, потому что репутация у фонда самая лучшая. Я в некоторых сделках с ними участвовал, их всегда сопровождают качественные юристы. Это очень профессиональный фонд, который вряд ли будет заниматься мошенническими схемами, тем более на столь высоком уровне.
Анатолий Чубайс.
Я не готов сейчас комментировать уголовное дело против основателя Беринг Восток Майкла Калви, потому что мы не знаем суть предъявленных ему обвинений, но от лица Российского совета фондов прямых инвестиций могу уверенно сказать, что Майкл Калви – один из самых уважаемых инвесторов, который стоял у истоков создания нашей индустрии и обладает высокой репутацией в деловых кругах как в России, так и за рубежом. Благодаря его профессионализму и авторитету в Россию было привлечено около 4 миллиардов долларов иностранных прямых инвестиций. Российский совет фондов прямых инвестиций выражает надежду на объективное расследование с учетом приведенных фактов.
Константин Синюшин.
Я снова всем напоминаю, что разговоры про хороший инвестиционный климат в стране – это одно, а реальный инвестиционный климат – это совершенно другое.
Антон Хащенко.
Вот зачем Басманный суд Москвы на 2 месяца арестовал Майкла Калви? Какая в этом логика? Он представляет опасность для окружающих? Нет. Он наотрез отказался сотрудничать с судом и следствием? Нет. Государству нанесен страшный ущерб? Нет, речь идет об обвинениях в мошенничестве в частном секторе. Он не признает своей вины? Так, может быть, он и не виноват? Он может сбежать? Ну, тогда не под залог, а под домашний арест. В чем проблема-то? Почему Васильева могла сидеть под домашним арестом, а Калви должен обязательно дожидаться суда в СИЗО?
Сергей Васильев.
На вопросы о принципах инвестиций, на какие компании они смотрят, на какие индустрии, Беринг Восток всегда отвечали, что они смотрят на разные сектора, но главный их принцип – входить только в частные бизнесы, без участия государства. Они никогда не инвестировали в госкомпании или в компании, связанные с госсектором, и всегда искали только чистые поляны, где их не обвинят в какой-то нечестной приватизации или в каких-то темных сделках с чиновниками. Они всегда сторонились сделок с государством, стараясь работать на прозрачности и конкурентных рынках. И очень печально узнать, что все-таки наше государство добралось уже и до Беринг-Восток, хоть и через частный корпоративный спор. Если ты сам не идешь к государству, тогда государство приходит к тебе.
Иван Яковина.
Удивительно, конечно, что в мире есть еще люди, готовые вкладываться в путинскую Россию.
Дмитрий Навоша.
Ну и Яндекс в тот же вечер. Минус 1 миллиард по капитализации. Очередной обвал на бирже. Предыдущий был осенью на ничем не подтвержденных слухах о вхождении Сбера в капитал Яндекса. Несмотря на рекордные, совершенно роскошные финансовые показатели.
Александр Рыклин.
Вот что еще очень важно понимать про историю с Майклом Калви. История эта, как мне кажется, очень убедительно подтверждает тезис о том, что путинский режим обречен. За Майкла Калви вступилось по кругу все либеральное подбрюшье правящей власти от Грефа до Чубайса с Титовым. Причем эти люди сочли важным зафиксировать свою позицию публично. Логика их безупречна, а возмущение вполне оправдано. Дескать, страна в тяжелейшем экономическом положении, наружу валюту вывозят мешками, санкции ужесточаются, покупательная способность населения падает, а инвестиции стремятся к нулю. И в этой ситуации вы по каким-то мутным основаниям сажаете в тюрьму американского инвестиционного банкира, который много лет здесь чего-то делает. Тем самым даете ясно понять всем остальным, что из России надо бежать, сломя голову, и выносить все деньги, какие только получится. То есть это не просто игнорирование государственных, то есть путинских, интересов. Это фактически прямое вредительство. Как нынче любят говорить, при Сталине за такое бы сразу к стенке поставили. Теперь давайте вспомним, почему Майкла Калви посадили в тюрьму. А потому, объясняют нам знающие люди, что у него случился конфликт с другом сына Патрушева. Итак, на одной чаше весов интересы путинского государства, а на другой чаше тех же самых весов интересы друга сына Патрушева. Ну, вы, собственно, уже знаете, чьи доводы и ресурсы оказались весомее и убедительнее, на чью сторону встали силовики и суд. Оказалось, что государству даже в той критической ситуации, в которой оно нынче находится, неважно по каким причинам, совершенно нечего противопоставить другу сына Патрушева. Оно его слабее. Это государство пожрет самое себя.
Слава Рабинович.
Когда я работал в фонде «Эрмитаж» в Москве с 1996 по 2000 годы, Билл Браудер и Майк Калви часто спорили при мне, кто из них добьется более высокой доходности для своих инвесторов и для себя в России в долгосрочной перспективе. То ли «Эрмитаж» в классе портфельных инвестиций, то ли «Баринг Восток» в классе прямых инвестиций. Казалось, что спор разрешился в 2006 году, когда путинская ОПГ разрушила «Эрмитаж». Но это не так. Тогда была просто запятая. В этом споре поставлена точка только лишь сегодня. И поставила ее опять путинская ОПГ. В сталинском стиле. Оба хуже. Дети, смотрите и мотайте на ус. Инвестиции – это мошенничество. Иностранные инвесторы, Ваши инвестиции в России – это мошенничество в особо крупном размере. Мы посадим вас на подвал и сгноим в тюрьме.
Альфред Кох.
Тут многие ломают голову, зачем Кремлю нужен арест Майкла Калви. Мол, иностранные инвесторы, и так напуганные беспределом российских силовиков, вообще разбегутся, и тогда все пропало. А я по-другому поставлю вопрос. А кому нужны эти самые иностранные инвестиции? Вы кэш полковника Захарченко видели? Вы знаете про миллиард налика у Рамзана Кадырова? Вы понимаете, какое количество ликвидности скопилось в руках у путинской элитки после того, как он запретил им инвестировать в заграничные яхты, виллы, самолеты? Посмотрите на ситуацию глазами этих людей. Российские активы серьезно недооценены. Рейтинговые агентства, наконец, сменив гнев на милость, подняли кредитный рейтинг России с мусорного до инвестиционного. Самое время скупать все по дешевке. А тут в самой Москве, у нас под носом, окопался, уже четверть века как. Американец, который собаку съел на российском рынке, все про него знает и может вот-вот притащить сюда миллиарды. Этак он нам цены поднимет, и все, что мы хотели скупить за копейки, вдруг станет стоить каких-то серьезных бабок. Нет уж, второй раз мы на эти грабли не наступим. В начале нулевых начался подъем, а мы с дуру пустили иностранный капитал на наш рынок. Так они на нем такие бабки подняли, что нам потом пришлось у них наши же активы покупать втридорога. Дудки, теперь мы умные. Нечего вам тут делать, уважаемые иностранные инвесторы. Мы наоборот теперь поступим. Сейчас жути нагоним, пересажаем с десяток таких же, как Калви, умников, и рынок вообще ляжет. Вот тогда мы достанем наш кэш и все как пылесосом сметем. А потом уже, может быть, начнем свою звериную харю превращать в человеческое лицо. И вы у нас все это и купите за серьезные бабки, а никак не наоборот. Так что пусть Калви посидит. Другим будет хорошая острастка. Нечего к нам соваться. Мы тут одни будем миллиарды зарабатывать. И больше никто.
20 февраля Владимир Путин в 15-й раз выступил перед Федеральным собранием с ежегодной речью. Прошлогоднее послание сопровождалось трехмерными мультиками про ядерные ракеты. Чего-то похожего многие ждали от президента и в этом году. Но большая часть послания оказалась посвящена поддержке рождаемости и социальной политике, направленной на улучшение жизни граждан. Под аплодисменты зала президент долго перечислял новые льготы и пособия, запланированные для многодетных семей и малоимущих. Телеграм-канал «Беспощадный пиарщик».
Если очень кратко, спич президента перед Федеральным собранием – это такой ответ на следующую новость. Рейтинг доверия граждан РФ к президенту Владимиру Путину в январе 2019 года обновил антирекорд, упав до уровня 32,2%. Об этом свидетельствуют данные социологического центра ВЦИОМ.
Константин Калачев.
Наконец-то Путину объяснили, что люди устали от его увлечения внешней политикой, что надо что-то и о повестке внутреннего развития сказать. Спасибо ФОМ, ВЦИОМ, Левада.
Телеграм-канал «Невротик».
Семейный блок – это просто какой-то аттракцион неслыханной щедрости. Гражданам анонсированы щедрые ништяки – налоговые, ипотечные и прочие жилищные, стимулирующие рождаемость и так далее. Причем некоторые не просто прямо сейчас, а даже задним числом с 1 января 2019 года. Над залом летают впечатляющие цифры.
Телеграм-канал «Постправда».
Владимир Путин демонстрирует в своем послании резкий поворот во внутреннюю политику, берет курс на социальную справедливость, поднимает демографический вопрос, объявляет беспощадную войну с бедностью и обещает новые налоговые льготы. После многолетней международной повестки и эпопеи с Украиной и Сирией Владимир Путин фактически снова уходит в народ.
Борис Цейтлин.
Продолжение рода – это мощный нравственный каркас. Там зал уже встает и зигует.
Выяснилось, что у России, как ни странно, сейчас очень много денег. Путин заявил, что граждане заработали миллионы, которыми власти должны теперь распорядиться так, чтобы обеспечить благополучие страны. Многие комментаторы отреагировали на это скептически. Валерий Рашкин.
НДС повышен, цены взлетели, пенсионный возраст увеличен, тарифы лезут вверх, коррупция зашкаливает. А президент в своем послании Федеральному собранию говорит о том, что люди должны почувствовать улучшение ситуации.
Алексей Навальный.
Старик Путин и его «Единая Россия» считают всех идиотами. Повысили пенсионный возраст, ввели новые налоги. Это все изъятые у населения сотни миллиардов. И в обмен он предлагает повысить крошечные и копеечные детские пособия.
Твиттер мысли президента.
Уже в этом году граждане должны почувствовать улучшение. А если кто-то не почувствует?
В какой-то момент президент начал говорить о том, что пора бы перестать кошмарить бизнес, а то предприниматели стали уж слишком часто сажать и слишком подолгу держать в СИЗО. Многие комментаторы тут же вспомнили об арестованном главе фонда «Беринг-Восток». Алексей Шабуров.
Путин. Создать максимально комфортные условия для привлечения частных инвестиций в высокотехнологичную сферу. На фоне недавних арестов инвесторов очень смешно.
Глеб Павловский.
У Майкла Калви в СИЗО 4 есть телевизор. Он прослушал обращение Владимира Путина. Там столько позитивных сигналов для него лично и инвестора фонда «Баренвосток», что теперь и в камеру выдадут матрас помягче.
О социальных проблемах Путин говорил долго, и многие решили было, что на этот раз обойдется без мультиков. Александр Морозов.
Первые полчаса Путин говорил прямо как Берни Сандерс. Пообещал, что фельдшерские пункты с бесплатной помощью придвинутся ближе к рядовому американцу. Потом перешел к проблеме мусорных заводов. Тут он уже заговорил на другом языке. «Я не раз уже говорил Генеральной прокуратуре, то есть будут дела открыты по мусорному бизнесу». Дальше перешел к экологии в целом. Потом заговорил о школьниках. 200 тысяч детей все еще ходят в школы без канализации. Если через 20 минут не перейдет к угрозам ядерного удара, то это будет самое человеколюбивое послание в истории человечества.
Но в конечном итоге без ракет все-таки не обошлось. В конце послания речь зашла о главном враге – США. По словам Путина, они игнорируют законные интересы России, организуют антироссийские акции и вводят незаконные санкции, а их сателлиты, то есть, вероятно, европейские страны, им подхлюкивают. Пусть посчитают дальность и скорость наших систем оружия, а потом уже принимают решения, которые угрожают нашей стране, закончил президент. Роман Могучий.
Люди, может, и устали от ракет, а Путин нет.
Сергей Доренко.
От американцев, по которым в случае чего станут бить по штабам, пока ни звука. Такой месседж и ни звука. Они думают или не услышали.
Василий Головнин.
В послании президента внешний мир представлен всего несколькими мазками. Это в первую очередь угрожающие России Соединенные Штаты, которые не понимают реальной мощи Москвы и немедленно получат, в случае чего, сокрушительный удар лучшими в мире вооружениями. Про другие страны Запада поименно не сказано ничего, есть только упоминание о сателлитах, которые потихоньку подхрюкивают Вашингтону по вопросу о ракетах средней и меньшей дальности. Зато очень крупно есть Азия. Первым назван в лучших выражениях Китай, потом Индия как стратегический партнер, и третьей стала Япония, хотя о ней раньше в таких документах временами даже забывали.
Кстати, одна важная внешнеполитическая тема в послании отражения не нашла. Александр Каляндр.
Про Украину ни слова впервые с 2013 года.
Приз за комментарий дня достается Тине Канделаке, которая практически открытым текстом назвала курс Путина нацистским.
По сравнению с прошлогодним посланием, это прям смена курса от милитаризации к национал-социализму.
Артем Вахитов.
Нет, ну погодите, не может же быть, чтобы она на самом деле это написала. Не верю. То есть не то, чтобы совсем не верю, всякое бывает, но есть же границы, не совсем молодая ведь женщина.
Иван Рыбкин.
Молчите, принцесса, вы так невинны, что можете сказать совершенно страшные вещи.
Лев Симкин.
«Самый умный» – так называлась одна из великого множества телепередач, где Тина Канделаки была ведущей, а другая – «Я знаю все». Все да не все. Тина слала культурной девушкой, ее словарь составлял много разных слов, но слово «национал-социализм» в него не входило. Ну, не слышала она никогда этого слова, это слово не могло ей даже присниться. Откуда же ей было знать, что оно, на вид совершенно безобидное, окажется таким нехорошим, и что его никак не следовало применять к посланию президента? Ниоткуда.
Остап Кармоди.
Не знаю, что имела в виду Канделаки, но ехать надо.
В итоге Канделаки отредактировала пост и сослалась на описку, хорошо хоть не на автозамену.
Друзья, отвечу всем сразу. Разумеется, я имела в виду социализм, и единственная причина такой описки – беспрецедентное количество мер поддержки нашего народа, которые перечислял в своем послании президент.
Илья Вайцман.
Мадам Канделаки идеально уловила самую суть путинского послания, но не успела остановить свой не в меру длинный язык и спалила вождя в полный рост. Спасибо, Тина Гиреевна, за то, что сказали вслух то, что и так всем давным-давно очевидно. Надеюсь, вас не покарают за то, что вы этот секрет Полишинеля разгласили. Впрочем, если и покарают, точно плакать не буду.
Денис Греков.
По мнению журналистки Канделаки, мы живем в стране торжества описки. Надо бы помнить, чем кончилось торжество аналогичной описки в прошлом веке. Но журналистка Канделаки же не обязана все это знать, правда? Именно так она потом и будет говорить. Ну как я могла все это знать? Вот увидите.
Альфред Кох.
И где она ошиблась?
Роман Доброхотов.
Канделаки говорит, что это опечатка была, но так-то все верно сказано. Путин старательно перенимает риторику фюрера, разве что пока не трогает евреев и цыган.
Вечером того же дня, когда Путин зачитал свое послание Федеральному собранию, он встретился с руководителями российских СМИ. И от этой встречи сложилось ощущение, что и приглашенным СМИ, и самому Путину обсуждать новые ракеты по-прежнему намного интереснее, чем новые социальные льготы. Мощи российского оружия оказалась посвящена большая часть беседы. Путин увлеченно в подробностях описал новую ракету «Авангард» и снова предложил западным партнерам подсчитать, как быстро до них долетят российские ракеты, прежде чем создавать угрозы. По подсчетам Путина, ракеты должны достичь так называемых центров принятия решений на Западе за 10-12 минут. Александр Морозов.
Это что за цифра? 40 лет назад говорили, что от 7 до 10 минут. Почему все стало медленнее летать?
Кирилл Шулика.
Выложили в сеть встречу Путина с главными редакторами. Там всего 18 минут. Немного. За эти 18 минут он раз 10 сказал про ракету «Авангард», 9 махов и про «посчитайте сами». Журналисты же радостно спросили, а что до Грузии и Украины за 6 минут долетит? Владимир Владимирович ехидно улыбнулся и сказал, «Считайте, это просто как апельсин». Что это было?
Федор Крашенинников.
Послание – это действительно псевдосоциалистическое фуфло, а вот во время общения с редакторами Путин открылся. Почитайте и посмотрите, сколько раз и с какими деталями он зашел на тему «Вы посчитайте, мы до вас быстрее долетим». Похоже, он эти расчеты махов постоянно в голове держит. Возможно, даже ему кажется, что все это очень круто и убедительно.
Кирилл Рогов.
В послании Путин говорил то, что, как объяснили ему аналитики, опирающиеся на опросы, хотят услышать люди. А потом встретился с представителями печатных СМИ и информагентств. На встрече, собственно, только две темы. Эти самые супервооружения, которые предполагается размещать на воде вблизи от берегов США, и создание автономного интернета. Это не просто довесок к посланию, вынутый из текста, чтобы соблюсти баланс в пользу социальных тем. Это то, о чем реально Путин хотел говорить. Это и есть два реальных приоритета, два первоочередных нацпроекта, встроенных в общую рамку новой легитимности.
Игорь Эйдман.
Канделаки все-таки не права. Смены курса с милитаризации на национал-социализм не произошло. Как был курс на милитаризацию и нацизм, так и остался. Но и национал-социализм у нас какой-то недоношенный получился. Все социальные меры, предложенные кремлевским фюрером, робкие и рахитичные. Населению подают на бедность сущие копейки. Адольф пощедрее был. Одни морские круизы для рабочих семей чего стоили. Да и в Вундерваффе тоже какая-то профанация вышла. У нацистов-то реальные и уникальные для того времени ракеты были, а у Путина уникальны только мультики о них.
Так на что все же теперь собирается держать курс путинская власть? Некоторые комментаторы считают, что все-таки не на милитаризацию, а на решение социальных проблем. Президент наверняка захочет вернуть себе народную любовь. Но при этом Путин настолько оторван от российской действительности, что каких-то реальных перемен к лучшему никто не ждет. Константин Калачев.
Есть хорошая новость. Путин рефлексирует. Есть плохая. Он по-прежнему верит, что раздача благ неимущим и нуждающимся могут заменить или отсрочить системные перемены.
Иван Давыдов.
Президент спасает свой падающий рейтинг. Утечки, появлявшиеся в последние недели, не обманули. Путин сразу же бросился обещать. Деньги, деньги, деньги. Многодетным семьям, врачам, учителям. Пообещал даже построить канализацию в тех школах, в которых канализации до сих пор нет. Неплохая стартовая точка для экономического прорыва. Кто от этого выиграет, если выиграет? Село, малые города, национальные республики. Места постоянной дислокации ядерного электората бессменного президента. Нет, разумеется, многодетные семьи нуждаются в помощи, а ситуация, при которой рождение второго ребенка почти автоматически делает его родителей нищими, позорная для страны. И если многодетные семьи получат чуть больше денег, это только хорошо, никто с очевидным спорить не станет. Фактически Путин здесь оформляет развод с населением больших городов. Большие города – эпицентры протеста. Власть их не любят, от власти не просят подачек, а требуют соблюдения законов. Это, разумеется, раздражает. И президент, похоже, устал за их любовь бороться. Решил сконцентрироваться на тех, кто поддерживал его всегда. Внутренняя политика в путинской системе – это и есть четкая расстановка электоральных приоритетов, а вовсе не заигрывание с системными партиями и не болтовня про свободу.
Алексей Шабуров.
Обещание, которое раздал президент, это попытка восстановить доверие и связь с тем самым глубинным народом, о котором написано в статье. Не случайно многие отметили, что в послании много говорится о глубинке, о сельских территориях, но ничего не сказано о проблемах крупных городов. Можно предположить, что Кремль хочет искать свой глубинный народ за пределами городских черт, в то время как реальный народ, напротив, стремится перебраться в большие города.
Владимир Милов.
Абсолютно Путин оторван от реальности. Вроде сообразил, что надо переключиться с геополитики на внутренние проблемы, но делает это в привычной для себя манере микроменеджера. 1000 рублей туда, 1000 рублей сюда. Про то, что люди устали от 10 лет без экономического роста и не видят перспективы, ни намека, никакого видения, никакой перспективы.
Многим комментаторам послание показалось не более чем набором пустых слов. Действительно, начал Путин с того, что заявил, что действовать надо решительно, и времени на раскачку больше нет. И в сети тут же вспомнили, что то же самое он говорил в 2007, 2012, 2013, 2017 и 2018 году. Алексей Навальный.
Послание Путина началось снова с «нет времени на раскачку, будем работать». Это замечательный риторический прием для человека, который уже 20 лет у власти. Раньше-то что не работал?
Михаил Пожарский.
Тут сообщают, что Путин на 21-м году правления решил за социальные проблемы взяться. Правда, что ли? Ну, теперь заживем.
Алексей Нарышкин.
Путин описал какую-то очень неприглядную страну, похожую на Россию. Ту, которая нас окружает, ту, которую мы с вами знаем по новостям и свидетельствам из разных регионов. Президент возмущался, рассказывая об очередях в поликлиниках, миллионах граждан за чертой бедности, школах, где до сих пор нет отопления и канализации, мусоре. Знает ли президент имя человека, который руководит этой страной почти 20 лет?
Константин Эгерт.
Прокремлевские медиа и телеграм-каналы получили команду говорить о новом социализме как о перспективной политике ближайших лет. Это такой же бессмысленный пиар-трюк, как план Путина. Помните такой? Нет? Не мудрено. Ведь 15-е послание Владимира Путина Федеральному собранию было похоже на предыдущее, а предыдущее – на позапрошлое. Уже много лет Путин убеждает нас, что жизнь становится лучше, а потом переходит к конкретике. Демографический кризис, вымирание провинции, неотапливаемые школы с туалетами на улице, нехватка пунктов первой помощи. Эти послания – наглядное доказательство того, что в России ничего не меняется. Ни режим, ни отношение этого режима к гражданам и окружающему миру. Разве что в этом году Путин с особой щедростью обещал народу деньги. Россия застыла, а человек, 20 лет ею правящий, сулит согражданам очередное светлое будущее, грозит Западу ракетами и одновременно молит его о внимании. Его слушает состарившаяся в своих креслах российская правящая верхушка. Она давно разобралась, что в этих речах важно, а что пустословие, чтобы продержаться до следующего послания. Кто-то уже вычисляет, сколько сможет заработать на рекламной кампании программы «Земский учитель» или поставках оборудования по завышенным ценам для ремонта школьных сортиров. Большинство же сидящих в гостином дворе слушает про нехватку фельдшерских пунктов на селе, а про себя думает, что-то в кафе «Пушкин» вчера на ужине лангусты подкачали.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До встречи на следующей неделе.
Рожденные после СССР. Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Представители поколений Y и Z и я, Тамара Лиленкова, анализируем события сегодняшнего дня и обсуждаем перспективы. В субботу в 5 часов вечера, сразу после выпуска новостей.
Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Христа распяли, а христианство в России и не только сделали государственной религией, которая на все смотрит пустыми глазами чиновника. Но ведь вера в Бога вдохновляет и защитников свободы. Где тут логика? Каково значение веры и христианства для политики, культуры? Об этом в программе «С христианской точки зрения», которая выходит каждую неделю в субботу в 17:30 и повторяется в течение недели.